12:06 в столице. Добрый день еще раз. Алексей Бехович на микрофоне. И в этом часе о фондовом рынке, о российском фондовом рынке мы говорим, изменившийся баланс рисков. У нас в гостях Константин Виноградов, генеральный директор управляющей компании Паллада Asset Management. Во второй половине часа после новостей и рекламы «Люди и деньги» — это программа Маши Майерс, «Эхо Нет» Александра Плющева, «Кто куда» — Вера Смирнова и «Московские старости» — Кира Черкасская, Сергей Сокуренко, «Эталон» — Нателла Болтянского, «Свой дом» — Романа Плюсова, «Метеоскоп», прогноз погоды в конце часа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо Москвы представляет.
Итак, Константин Виноградов, генеральный директор управляющей компании Паллада Asset Management, у нас в гостях. Здравствуйте, Константин.
Добрый день всем.
Мы говорим о фондовом рынке. Тема наша звучит как изменившийся баланс рисков. Честно говоря, для меня не очень даже понятная вот эта вот формулировка.
Ну, у нас на самом деле, что хотелось бы затронуть, просто когда придумывали эту тему, что хотелось бы затронуть в ней, да? То есть все понимают, что у нас там 2005 год, 2006 год, все инвесторы на фондовый рынок счастливы, растут по 50-60% в год, и все хорошо, да. Сейчас есть ощущение, что все очень плохо, потому что там инвесторы в ПИФы, например, ну, скажем так, просто когда индивидуальное управление идет, там у каждой индивидуальной стратегии там по-разному все бывает, кто-то там что, а вот в ПИФ очень наглядно, это все общедоступная информация, ее все могут посмотреть, там порядка 20-30 даже по некоторым фондам процентов потери с начала года. Соответственно, сейчас все говорят, что вот, вспомнили, что инвестиции на рынок очень рискованные. И вот изменившийся баланс, это наши как бы аналитики предложили такую тему. Я думаю, что не то, что баланс изменился, просто это некая ситуация, которая произошла, она заставляет осознавать, что есть все-таки действительно этот баланс между риском и доходностью. И сейчас, по сути, те люди, которые получали сверхдоходы в прошлых годах, вот они в каком-то смысле расплатились тем, что получили какие-то переоценки отрицательные своих портфелей в этом году. И если люди не готовы инвестировать в длинную, о чем на самом деле, я уверен, все управляющие компании говорят, когда приходят к ним инвесторы, о том, что это долгосрочный рынок, и вы должны рассчитывать на рост своих портфелей вместе с ростом экономики, а не просто так, как бы, вот на два месяца, а потом уже квартиру купить. Вот, поэтому вот те, которые пришли так, работали либо с большими плечами там, либо как-то, ну, либо на заемные деньги, да, вот у них сейчас действительно могут быть проблемы.
Сейчас давайте, да, столько моментов затронули, что тут все надо по порядку абсолютно, и вот эти плечи тоже вот, ну, особенно. Сейчас. Я напомню, во-первых, что у нас есть смс. +7 985 970 45 45. Вы можете присылать свои вопросы Константину Виноградову, генеральному директору управляющей компании Паллада Asset Management. Плечи, дайте сейчас. Плечи, ну, чуть-чуть с головы начнем, а потом потихонечку,
да, давайте потом
подойдем
к плечам. Да.
Алекс интересуется, он прислал свой вопрос по СМС, по интернету. Собственно говоря, вопрос, наверное, который волнует на сегодняшний день всех среднесрочных, по крайней мере, инвесторов, работающих на российском рынке. Ну что, заходить? Значит, что вы призываете? Выходить в кэш? То есть продавать все, что есть, уже по тем текущим ценам, которые есть, и вот быстрее. Или наоборот, сейчас подходящее время для формирования инвестиционного портфеля, а даже он не среднесрочный, с горизонтом инвестирования 3-5 лет.
Окей, горизонтом инвестирования 3-5 лет. Здесь две вопроса, ну, два как бы вопроса, которые стоит рассматривать, да. Во-первых, какова позиция на сегодняшний день, да, и насколько ее есть возможность увеличить. Не имею в виду, что, опять же, заняться где-то везде, где можно, и накупиться на все, и думать, что ниже уже никогда не будет. Вот так бы я бы не советовал поступать. В то же время сейчас
опять,
действительно...
Опять вы к плечам.
Ну, понимаете, очень часто у нас, к сожалению, как бы инвесторы, особенно, ну, не только у нас, это и во всем мире, да, это есть некая жадность, да, если мы с плечами, там, на кредитные деньги покупаем, значит, мы заработаем, а уж кредит мы отдадим, что там 10, 12, там, 13%, это, казалось бы, немного. Но на самом деле, когда происходят такие ситуации, оказывается, что, во-первых, а, это много, во-вторых, б, непонятно, где брать, и приходится фиксировать убытки там вот сейчас, да. Единственное, что бы я не призывал делать сейчас, это фиксировать убытки, потому что на самом деле... На самом деле, ну, в России, ну, если не инвестировать в какие-то... То есть, ну, если подходить к инвестициям очень обдуманно и покупать то, что в основном составляет индекс даже наш, ну, то есть самые известные бумаги, там, «Газпром», «Лукойл», там, «Сургут», то, в принципе, эти компании добывают свою нефть, продают ее. Налоговые, там, ну, поблажки, которые произошли там весной, на чем мы видели там всплеск, бурный рост, их никто не отменил, это все есть, эти предприятия будут получать прибыль. Вот, и поэтому то, что происходит сейчас, это происходит на фоне роста ставок процентных, то есть, соответственно, прогнозные уровни меняются, на фоне общей как бы, ну, нестабильности в мире, на фоне там вот военных действий, сейчас опять очередной провал был, на фоне там какой-то непонятной пока ситуации с Мечелом, ну или что-то, да. Вот, то есть это все какие-то частные моменты. Это не относится ко всему рынку в целом. Поэтому я не говорю, что ниже не будет. Поэтому если вот на вопрос Алекса отвечать, да, что бы я бы рекомендовал делать сейчас? То, что у вас есть, оставить. Если есть возможность увеличить, да, если есть возможность увеличивать счет, сейчас уже хорошее время, можно начинать. Другое дело, что, ну, по нашим прогнозам, может быть еще вот сентябрь тяжелым месяцем. Ну, то есть может быть. Если мы увидим, что начнется уверенный рост, так это прекрасно, можно будет уже подороже еще 2 идти.
В сентябре там же с этими НДПИ будут,
ну, там
уже...
много всего, то есть там, там может наложиться, сентябрь традиционно сложный месяц.
Константин, я понимаю, что сейчас очень сложно делать какие-то прогнозы, очень сложно. Но вот эта вот позиция, может будет меньше, может будет больше, она конечно, на 100% вы точно попадаете в десятку, потому что действительно, может быть, будет меньше, а может быть, будет больше.
Она единственная правильная, потому что главное не то, как верно вы прогнозируете. Потому что если на самом деле вы посмотрите каждое начало каждого года, возьмете все прогнозы самых крупных брокерских фирм, самых мелких брокерских фирм, из них будет одна-две, которые вы найдете, которая спрогнозировала динамику правильно до конца года. При этом надо понимать, что так как разброс очень большой, то, в общем-то, эти просто угадали. Потому что все остальные, они тоже обосновали свое чем-то и так далее, сделали прогноз. Нет пророков здесь. Главное, как вы распоряжаетесь деньгами и готовы, и как вы готовы вести себя в кризисной ситуации. То есть, есть у вас запас прочности, чтобы пересидеть или, может быть, даже увеличить позиции. Есть у вас решимость, когда вы поймете, что, ну, вот как в начале года, например, было, что что-то совсем плохо начинается, да, и в этот момент выйти. Вот это играет роль, а не то, что я сейчас правильно спрогнозирую и потом все в связи с этим прогнозом буду исполнять. Да, мы думаем, что к концу года все подрастет. Но мы не думаем, что это будет какой-то новый верх по индексу, но выше, чем сейчас. Но это наше ожидание. Но в то же время, учитывая всю сложность ситуации, надо держать руку на пульсе, надо следить за тем, что происходит, потому что ситуация может меняться кардинально. И там осенью уже может быть какая-то другая информация.
Некоторые аналитики говорят, что вот мы вступили в фазу медвежьего рынка.
Ну, вот есть формальные признаки.
20%.
Да, 20%.
Вот он вам, медвежий рынок, а это означает, что еще 20% вниз.
Ну, аналитики так говорят, да?
Ну, я их так понимаю.
Нет, на самом деле есть формальные, это не наши придумали, это придумано на Западе. Есть понятие медвежьего рынка, 20% действительно, там, падение индексов 20%. Называется медвежий рынок. При этом мы все понимаем, что как бы рынки могут падать на 25%, на 40%, на 10%. Да? То есть считается, что 10% еще не вступили, 20% вступили. Но даже если он развернется на 25%, мы скажем, ну вот мы побывали в медвежьем рынке. Это постфактум. Мы увидели 20% падения. Да, это медвежий рынок. Постфактум мы все понимаем, что это медвежий рынок.
Чумовая.
Это ценная
информация. Да. Просто позиция отличная. Личная, да, но информации не стоит ровным счетом ничего.
Да, то есть на самом деле, да. Что сейчас? Угроза инфляции. У нас инфляция большая. Это угроза для нашей экономики, в принципе. Как с ней будет справляться там наше правительство, ну, будем смотреть, потому что там инфляция на уровне там 15 годовых, это уже не очень хорошо. Это не то, что она у нас такая будет, может быть, они с ней справятся, но пока может такое случиться, а это уже плохо. Вот.
Основные угрозы тогда. Собственно говоря, ответить на вопрос, где будут индексы в сентябре и там, в декабре 2008 года, Вы?
Нет, я сказал наше ожидание. Mm-hmm. Наше ожидание, что там в декабре это будет ну, где-то в районе чуть ниже, я думаю, чем начало года. То есть мы восстановимся, но не до конца. Mm-hmm. Наше ожидание. Может быть, будет выше, дай бог. Mm-hmm. В сентябре я думаю, что мы будем где-то на том же уровне, либо ниже, чем сейчас. Mm-hmm. Но... Ну, по разным факторам. Опять же, это прогноз. Мы, надо смотреть, сейчас все слишком быстро меняется.
Спасибо. То есть, вот. То есть прогноз на 15 августа, на сегодняшнее число.
Да, 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 да. И то есть...
Так, теперь основные риски.
А, риски, да.
Основные риски. Деле. Внешний фон, внутренний фон.
А, вы имеете в виду причины?
Ну, а давайте,
нет,
да.
Вы говорите причины, да. То есть риски в данном случае я бы на самом деле... Ну, внешне понятно, да, если будет ухудшение там с этими ипотеками, с кредитами, с банками глобальными, да, это все... Мы об этом говорили, кстати, я помню, когда мы еще там в сентябре... Ну, не в сентябре, ну, весной где-то. Вот. В этом есть основные риски, да. Пока там не выглядит все очень хорошо, пока не выглядит. Вроде бы ситуация не улучшается. Там есть проблемы с недвижимостью, да, в Америке. Uh-huh. Там на этом фоне понизили, там, ну, увеличили риск, там, не помню, кто из крупных домов, JP Morgan, что ли, на российскую недвижимость. Тоже ее увеличили. Ну, риски растут. Недвижимость тоже растет риск, хотя она не падает, как фондовый рынок, не так быстро реагирует, да, но в какой-то момент за то, как с недвижимостью бывает, вчера все было хорошо, а сегодня все плохо, и пока ты спал, ты сделать ничего не успел. Вот. А уже продать ничего нельзя. То есть, как ситуация в Америке сейчас складывается, там банки не могут реализовать дома, которые они получили от них, ну, взяли то, что было в залоге, да, а продать не могут. Вот. Это риск внешний, я бы сказал, вот этот, да. К внутренним рискам я, если можно, не буду заостряться там на политических каких-то рисках с войной или там с тем же Митчеллом, как там все разберется, потому что это такие вопросы частные, про них очень много говорят, и это всем известно. Я бы хотел отметить другой риск, который сейчас есть, это появились дефолты на облигационном рынке. И этот риск, он не впрямую затрагивает фондовый рынок, то есть рынок акций. Но на самом деле те, кто ищет там спокойную гавань в там, фондах, облигаций или где-то, да, это составляет риск, потому что что есть? Уже появились дефолты. Там об возможности дефолтов говорили, вот сколько лет существует у нас рынок корпоративных облигаций, вот все время говорили, да, но до сих пор всегда перекредитовывались, то есть всегда находили финансирование для того, чтобы исполнить свои обязательства и продлить эту задолженность. Сейчас уже есть, как бы, примеры, когда люди, ну, не смогли найти. В связи с изменившимися ситуациями и в мире, и у нас внутри ставки растут, ну, деньги дают менее охотно. Или если дают, то только под очень жесткое обеспечение. Не все заемщики могут сейчас рефинансироваться. Большинство пока да. Отсюда вот главный риск, если вы находитесь в облигациях, в облигационных фондах, смотрите реально, что входит в ваши портфели, очень внимательно относитесь к рискам, потому что в идеале, там, по нашему мнению, это должны быть, ну, некие предприятия, которые обладают, ну, не спекулятивной составляющей, не раздутости какой-то, не перепродажами занимаются, а реальный бизнес. Реальный бизнес, он в конце концов всегда будет что-то стоить, и под него всегда проще, ну, во-первых, его можно кусочком продать, да, отсюда взять деньги, да, ну и потом он в конце концов он восстановится. Это более надежно. А желание там брать сейчас облигации по 20-30 годовых, ну, я помню, ГКО в свое время там под 180 можно было взять, ну, потом ничего не отдали. Ну, то есть, когда отдали, уже это как-то с доходностью не очень соответствовало. Вот, поэтому вот здесь нужно очень осторожно подходить. И если будет масштабная волна дефолтов здесь, да, то тогда это затронет весь рынок, потому что опять пропадет доверие. Но, ну, вот я бы хотел осветить вот этот риск, и за ним нужно следить. Да?
Вы видите перспективы масштабной волны дефолтов? Потому что, с одной стороны, многие эксперты говорят о том, что дефолты, небольшое количество дефолтов, это нормально.
Да, это нормально.
Вот ненормально, когда их нет вообще. Вот это не очень нормальная ситуация, говорят они. А вот когда их немного, это как раз вот нормально. Большая волна дефолтов, это уже тоже, наверное, не совсем нормально.
Вижу ли я опасность? Я про эту опасность сейчас говорил. Опасность есть.
Степень риска.
Степень риска. Я бы сказал, что вероятность вот масштабной волны дефолтов, она не очень большая. Потому что пока что, если мы ограничимся... Знаете, как у нас... все не отдают, зачем я буду отдавать? Вот если вот этого не возникнет, а я надеюсь, этого не возникнет, то все будет нормально. То есть, ну да, некоторые компании будут дефолтные, это обязательно, потому что у них просто нет на самом деле обеспечения для того, чтобы обслуживать такие долги. И реально очень, ну, как бы есть много таких бумаг. Но увеличит как бы спреды между эшелонами, да, облигации, там, джанк-облигации будут приносить больше доходности, потому что
джанк
теперь...
Это...
Ну, джанк — это бросовые, как бы, облигации, которые, ну, не очень надежных эмитентов, скажем так. Они и должны приносить большую доходность, потому что всегда есть риск, что они не исполнят свои обязательства. У нас там вот год назад как раз начались, там, год назад был, по-моему, ну, в июле прошлого года был самый, ну, вот, максимум эйфории на этом рынке, и практически, там, вот, премия за риск на эмитента практически не было. Сейчас это исправляется, ситуация, и я думаю, что тенденция такая продолжится, потому что вот уже начались дефолты, и они продолжатся. Вопрос в том, сколько их будет, вы правильно говорите, мы будем смотреть. Пока не так много.
Я напомню, что у нас в гостях Константин Виноградов, генеральный директор управляющей компании Паллада Asset Management. Ну вот, как просили, так и спрашивают. Пишет, точнее говоря, Владимир. У меня товарищ втарился на плечи. Сейчас вы будете все объяснять, что это означает. У меня товарищ втарился на плечи один к двум. Сургут и Преф и Транснефть. Зимой перед падением. То есть, ну, в январе, наверное, в начале января. И до сих пор в позиции. Вот к чему приводит дилетантское отношение к рынку. Во-первых, что имеется... Втарился, ну, это купил, наверное.
Это вопрос.
Купил, да.
Или это утверждение?
Нет, это утверждение, но мне кажется, что интересно будет, если вы прокомментируете. Втарился, это купил на плечи один к двум. Что это имеется в виду?
Ну, плечи один к двум, ну... Тут трудно сказать.
То есть у него было 100 рублей, а он купил на 300,
один к двум,
200,
да,
одолжил?
Либо он купил на 300, либо он купил на 200. Тут, на самом деле, все немножко разную терминологию используют. Потому что это, знаете, такой сленговый вариант. И вот кто между собой общается, как один к двум, ну, я бы сказал, скорее это на 300. Да? Хотя тогда, если я правильно помню динамику цен по Сургуту-Преф, если он втарился один к три, ну, то есть на 300 рублей перед падением, то, в общем-то, у него должны уже закончиться деньги были.
Вот что это означает? Что значит закончится деньги?
Ну, смотрите, да, давайте, как бы, вы покупаете с плечом, да, то есть, ну, вот как-то вот втарился с плечом один к двум. Что это означает? У меня есть 100 рублей, я купил Сургут, ну, неважно, да, я купил какую-то акцию на 300 рублей.
Как? Но... У меня их 100?
Или ну, я... брокер дал кредит, по сути,
то есть вам. Вот лично...
Нет, мы не даем. Этим занимаются брокерские компании. Другое дело, там, мы можем как-то плечо брать для наших клиентов, но мы этого не делаем. То есть, ну, брокер всегда или банк дает кредит, да, то есть это брокерская работа, они плечи, там есть ограничения, установленные ФСФРом, размере плеча, да, поэтому, ну, опять же, там есть возможности брать плечо больше, чем многие риск, ну, как бы ориентированные на риск инвесторы, они этим пользуются.
Хорошо, вот он взял, да,
будем вот считать, он взял, то есть он перегнал, то есть что он перевел на счет брокера 100 рублей, при этом он купил там, например, акция стоит рубль, да, он купил 300 акций.
То есть он сказал, одолжите мне еще, пожалуйста,
да,
200,
да,
причем... под залог вот этих,
да,
вот моих...
Да, под обеспечение. По сути, что происходит, да, когда... Ну, понятно, что он платит за это процент, естественно, как за кредит, да, вот, понятно, что происходит, да, если, понимаете, если это стоило рубль, стало стоить, ну, сколько, 70 копеек, да, то, соответственно, его позиция стала оцениваться не 300 рублей, а 210. При этом понятно, что он перевел только 100.
А 200 он
отдал. То есть 90 он уже потерял, да.
Ага.
И даже не дожидаясь этого момента, брокер ему сделает так называемый маржин-колл. Ну, или как-то по-другому это может называться.
Я вот часто слышу вот это название
маржин-колл. Ну, вот видите, то есть если брокер оставит его в позиции, а цена уйдет на 50 копеек нашей акции прекрасной, да, то, по сути, его позиция этого клиента будет стоить 150 рублей. Тогда одолжил он 200. Из каких денег тогда брокер будет возмещать свой кредит?
Брокеру это не нужно.
Брокеру это не нужно, да. Поэтому во всех этих договорах на маржинальную торговлю, это то, что плечи, это маржинальная торговля, да, всегда есть уровень маржин-колла. Это означает, что вот когда вашего обеспечения уже будет недостаточно для того, чтобы брокер сидел спокойно и был уверен, что вы ему отдадите, тогда... И, ну, как бы по рыночным ценам будет реализована
позиция. В приказном
позиция.
Порядке. Вот маржинкованность...
Необсуждаемо, да.
То есть просто... сам просто. Вот, уже не сам ты решаешь, нет, продавать или посидеть, да, а просто твои бумаги берут и
продают. Там есть другой вариант, можно доставить денег, там, чем часто пользуются, да, то есть, грубо говоря, если поддерживать этот уровень обеспечения нормально, да, ну, то есть можно перевести еще 100 рублей туда, сказать, ну, ладно.
Взять вот еще кредит еще... в банке.
Ну, например, перевести. Да, то есть там есть разные способы, как идти, да, но маржин-кол это когда уже реально там новых денег ты доставить не можешь или не хочешь, а и брокер реализует, уходит от своих рисков.
А если еще упадет, то, соответственно, опять...
Нет, все, уже дальше не важно, уже позиция реализована, вы получили, что осталось от вашего счета, это не всегда какие-то серьезные деньги, то есть в нашем примере, если это происходит на 70 копеек, да, то вот 10 рублей вы получите, из них, правда, проценты еще надо будет отдать брокеру.
Нет, я говорю, а если еще взяли кредит в банке, донесли деньги, потом еще упало...
Как-то, как когда-то было с МММ, по сути, люди брали в кредит, потом оказалось, что все вас обманули, здесь вас, по сути, не обманывают, но если вы не осознаете эти риски, вы можете оказаться в той же ситуации, что у вас ничего нет, а вы всем должны.
Как быть, как действовать, чтобы не оказаться в такой жуткой ситуации?
Ну, не надо, если вы не профессионал, не надо брать плечи. Потому что если вы профессионал, вы осознаете уровень риска, который вы можете нести, и вы можете выйти или войти. Не надо играть на заемные рынки, фондовый рынок. Потому что фондовый рынок, он и так может принести 50-60 годовых, реально, если правильно войти, там, в 2006-2005 годы, они вот реально показывают. Даже с учетом этих лет, которые сейчас у нас тяжелые, да, просто инвестиции в фондовый рынок, они дадут вам, я думаю, 20-25% на длительном периоде, даже с учетом этого провала. Это все равно будет лучше, чем там просто депозит положить в банках. Да? Не надо играть с плечом, если вы как бы не понимаете, что вы делаете. Если вы понимаете, что вы делаете, вы осознаете эти риски и контролируете. Так что тут, пожалуйста.
Такая идея. Сейчас купить и вот в конце года, когда вроде подрастет, продать. Как вам?
Ну, плохо. А если не подрастет?
А без плеча тогда?
Нет, ну хорошо, вы понесете небольшой убыток, вернете себе меньше, если не подрастет. И вернете себе поменьше денег. Я говорю, мы обсуждали уже, я считаю, что сейчас действительно удачное время заходить. То есть там увеличить позицию, взять новое. Потому что, действительно, редко такие возможности бывают.
По отраслям что посоветуете?
Нефть, энергетика, потому что ее сильно, сильно провалили, она на самом деле, мне кажется, энергетика сейчас хорошо стоит. Ну и нефть, конечно, нефть.
Нефть, газ.
Ну, нефть, газ, да. Нефть, газ, да.
Телекомы.
Телекомы дешево, хочется купить, непонятно, что будет со связинвестом. Пока непонятно, что будет со связинвестом, риск того, что они будут стоять на этом месте или даже чуть снижаться, велик. Может быть, стоит подождать дешево, телекомы дешево.
Финансы, банки.
Банки, финансы...
Тоже дешево.
Дорого.
Это дорого?
Ну, Сбербанк, например, дорого. ВТБ...
Всех интересует больше ВТБ, потому что много...
Вроде бы недорого, вроде бы... Но сказать уж так однозначно дешево, понимаете, на фоне западного падения уже не так уж дешево. Можно купить, можно поиграть. Но можно купить и западные банки, да? То есть и будет примерно тошь на тошь.
Спасибо вам. Константин Виноградов, генеральный директор управляющей компании Паллада Asset Management, был у нас в гостях. О фондовом рынке мы говорили. Константин, еще раз спасибо вам.
Спасибо.